Добрый день. Оценить правомерность предлагаемых политиками изменений в законах, в полномочиях министра будущего правительства, создание специализированного на рассмотрении экономических и финансовых преступлений суда, попросим сегодня в программе действующей лица генерального прокурора Эрика Калмерса оценить. Первое слово там осталось, да? Говорим и в целом о склонности общества к преступлениям и способности правоохранительных органов раскрывать преступления и наказывать виновных. У микрофона автор-ведущая журналист Валентина Артеменко. В студии вместе со мной работают журналисты Кристина Худенко из новостного интернет-портала «Делфи» и Анастасия Титаренко из информационного агентства «Лето». Всем здравствуйте.
Здравствуйте.
Оператор прямого эфира Уна Леймане. Кто у нас простыл носом? Кто-то был? Больше нет. Слушателям предлагаю включаться в разговор через интернет с домашней странички. Присылайте нам свои вопросы гостю, на который господин Калмерс обещал ответить на любые, но сказал, в меру... По закону, что дозволено, что позволено и чем владею. У меня вопрос первый такой. Кандидат в министры юстиции в правительстве Кришьян Исакаринша от новой консервативной партии Янис Борданс считает, что в Латвии следовало бы создать специализированный суд, который бы занимался расследованием финансовых и экономических преступлений. Как вам эта инициатива?
Это не совсем новшество, да, такой вопрос уже рассматривался и раньше.
В 2005 году я нашла, да?
Да, потому в принципе этот вопрос должен рассматриваться в Совете юстиции, но если чисто концептуально, то... Не зная все основания, трудно ответить, но в принципе я вижу очень большие и серьезные противоаргументы такого суда. Если это будет один суд, скажем, в Риге он будет расположен, тогда я не вижу основания, например, дело, финансово-экономическое дело, преступление, которое совершено, скажем, в Лепа или Даугавпилсе, расследовалось там. Уголовное преследование прокуратурой проводилось там. Мы направляем Ригу для рассмотрения здесь. То есть это значит, что все участники процесса, включая обвиняемого, свидетелей, прокурора, адвоката, если он местный, они должны приезжать в Ригу для участия в процессе. Это лишние издержки государственных денег. Ускорит или улучшит, это еще большой вопрос, будет ли это выгода. Это трудно, я говорю, в деталях трудно ответить, не зная полностью концепцию. Когда будет известно все нюансы, тогда можно подробнее. Но это я такой вывод делаю, потому что, проводя судебную реформу, которая сейчас уже завершена, это особенно в Латгалии, нам очень возросли расходы по использованию транспорта, потому что если, например, мне в день три прокурора города Резекне должны участвовать в суде, один должен ехать в Лудзу, куда передано одно дело, другой в Балви, и один остается в Резекне, и всего одна автомашина, то естественно, что прокурор едет на своей личной машине, и мы оплачиваем все расходы.
Наверное, раз возникает такая идея, это не случайность, как в поисках какой-то лучшей системы, более успешного и правильного рассмотрения дел, наверное, предпринимаются такие попытки, вообще обсуждается эта идея. Как оцениваете, как работают суды? Может быть, как-то надо иначе сделать их более эффективными?
Нет, это повод для дискуссии, и, конечно, такое предложение, если оно будет выдвинуто на Совет юстиции, оно будет серьезно оценено, все против. Я не исключаю, что
как вы оцениваете, надо что-то менять, чтобы улучшить?
Очень многое сделано сейчас уже. Я говорил, была судебная реформа, то есть сейчас по всей стране произошла судебная реформа, которая позволила более эластично направлять дела для рассмотрения в суд. Дела не настолько привязаны сейчас к конкретному суду, как было раньше. То есть, если, например, дело было в Краслове, то направляли Красловский суд. Если там, там несколько судей, один болеет, один в отпуске, один в командировке, то один человек остается, он не может рассматривать. Сейчас этот вопрос решен, что дело быстро можно направить в менее загруженный суд и там быстро провести рассмотрение дела. Но опять же, тут есть эти негативные аспекты, с которыми сталкивались уже неоднократно. Ну, например, из Лудзенского, ну, бывшего района, сейчас это Новац, да, то есть звонит обвиняемый, который должен быть в суде в Балве, он звонит прокурору Лудзе, говорит: вот у нас послезавтра суд, и если вы не приедете за мной, я в суд не приеду, потому что автобус идет два раза в неделю, у меня транспорта нету, и я не могу попасть туда. Вот берите и везите меня. Вот это, там чисто такие технические проблемы, очень много с этими реформами. Если будет всего один дел, суд, в котором будет рассматриваться определенная категория дел, ну, по всей стране, это может создать серьезные проблемы.
А не было таких подсчетов, суд больше денег возвращает или больше тратит на свое существование?
Я думаю, что суд не возвращает столько денег, сколько потерпели потерпевшие в ходе совершения преступлений.
Как, по вашему мнению, вот с какими вызовами, по-вашему, придется столкнуться в этом году правоохранительным органам и другим органам, которые работают в сфере юстиции?
Ну, основная проблема – это человеческий фактор, если так можно сказать. Это укомплектованность образованными, профессиональными следователями следственных институций. Это в первую очередь государственная полиция и полиция по налогам и таможенным вопросам службы госдоходов. Потому что в этих, это, ну, госполиция – это самый большой следственный орган в стране, где расследуется более 95% всех уголовных преступлений, совершенных в стране. Ну и потом уже идет полиция по налогам и таможенным делам. И в обоих институциях значительная нехватка следователей.
Это и сколько процентов?
У госполиции, если не ошибаюсь, это где-то более 10, даже, может быть, 15% не хватает полиции, налоговой полиции меньше, но все равно нагрузки большие. Я знаю, что там у следователей на руках более 100 уголовных дел. Это означает, что человек не может достаточно качественно работать со всеми делами. Он должен определять приоритетные дела и менее приоритетные и отводить недостаточное количество времени для проведения работы.
Население Латвии сокращается, а число преступлений сокращается вслед за этим?
Ну, статистика показывает, что да, но я думаю, что в реальной жизни сейчас у нас ситуация, в принципе, без значительных изменений. Если посмотреть на 2017 год, то в стране было совершено 44, зарегистрировано 44 250 преступлений. В 2018 году 43 260, это на 990 преступлений меньше или уменьшение на 2,2%. Я скажу, что это, ну, не является результатом какой-то там работы правоохранительных органов. Скорее всего, это часть из этого уменьшения составляет незарегистрированные преступления или те случаи, когда следственными органами были приняты решения об отказании возбуждения уголовного дела, где потерпевшие не обжаловали эти решения, они не прошли проверки прокурора. Потому что в Риге в связи с большим объемом таких дел, где принимаются решения об отказе возбуждения уголовного дела, прокуроры в основном проверяют только те материалы, где поступила жалоба потерпевшего. В регионах есть регионы, где 100% проверяются все отказные материалы. И количество отмененных таких решений от отказа очень большое.
Заговорили о статистике, ну, может быть, из общих таких, опять же, цифр, так к каким преступлениям склонно больше наше общество?
Ну, в принципе,
каковы тенденции, что-то меняется, уезжают
структура крутые преступности
преступники.
Не меняется. Самое большое количество – это имущественные, это кражи, присвоение, разбойные нападения.
Это уже давнишняя такая, да,
но
да,
она же не меняется,
вот
это остается неизменным. Ну, что тревожит, это в 2018 году по сравнению с 2017 годом возросло количество особо тяжких преступлений и увеличение на 118 единиц. Если в 2017 году особо тяжких было 1752 преступления, то в 2018 это уже 1870.
Но они бытовые или...
Под особо тяжкими имеются в виду не только убийства. Особо тяжкая контрабанда наркотиков, отмывание, то есть легализация средств, добытых преступным путем. Там очень много. Но если говорить о количестве убийств, то у меня на сегодняшний день нет точных данных, потому цифру называть не буду, но, насколько я знаю, есть увеличение количества.
Ну,
но это не тенденция.
По наказанию виновных удается ли наказывать?
По количеству оправданных лиц по сравнению с 2017 годом будет значительное сокращение числа таких лиц, которые оправданы. Но, опять же, это... Статистика, она статистика,
я-то
это цифры.
Я-то спрашиваю про тех, кого находят.
Находят, наказываем. То, что, да, в обществе есть мнение, что через суд там провести дело, это очень долго, нудно. Это впечатление создается из некоторых дел, которые действительно уже идут многие года, даже более 10 лет, и это создает. Но в основном, если смотреть по сравнению с Европой, мы не такой уж и плохой ситуации по срокам рассмотрения дел уголовных, да, где-то такая средняя у нас позиция, а если смотреть по другим позициям, например, административные дела у нас рассматриваются, если чуть ли на первом месте в Евросоюзе. Так что не так страшно, как малюют нас, что там в суде все плохо. Не так. Дела идут и рассматриваем, и в прокуратуре тоже. Мы фактически прокуратура из тех количества уголовных дел, которые получает, ну это не полные 10 тысяч, это где-то 9 тысяч дел в году, которые с составом преступления, так прокуратура завершает, не направляя суд, 1/3 таких дел. То есть или это... предписание прокурора о наказании или прекращение уголовного дела с условиями, то есть прекращается на нереабилитирующем основании, мы отрабатываем 1/3. Если сравнить с 5-летним периодом обратно, то есть тогда было где-то 28% таких дел, сейчас прокуратура отрабатывает и не направляет в суд, это уже 33% всех дел. В судах, в свою очередь, из полученных дел более 85% дел рассматривается без проверки доказательств, только где-то, ну, даже меньше 15% идут с проверкой показаний. Вот эти 15% и создают впечатление, что очень медленно работает. Это неправда.
Ну, впечатление еще есть такое, что в последнее время больше как бы становится экономического рода, финансовых преступлений, раскрыть которые, может быть, и не удается. И поэтому там и нет ни такого приговора, ни другого приговора.
Ну, да, я... сегодняшнюю передачу мы начали с того, что я говорил, что многие вопросы должны решать человеческий фактор. Это мотивированные, образованные, профессиональные следователи. Финансово-экономические преступления, если мы имеем в виду там, уклонение от налогов, легализация средств, добытых преступным путем, это... специфика, там должны быть особые знания по экономике, по финансам. Это не то же самое, что расследовать кражу колбасы из магазина.
Ну, а вы видите какие-нибудь возможности эту ситуацию улучшить?
Просто есть процессы, которые неразрешимы.
Не, они разрешаются, и люди работают, но вопрос в том, что как привлечь,
нет, ни сил,
потому
ни
что,
умения, да?
Видите, это большое, это все такое, ну, это не такой однозначный процесс, как сказать, привлечение молодых специалистов, потому что, во-первых, начнем с того, что количество студентов, юристов уменьшается.
Нет, мы вас не об этом спрашиваем. Ситуация сложная, это мы все знаем. Никак не привлечем. Но в связи с этим, вот мы констатируем, вот есть так, и вместе с вами мы говорим, что есть преступления, которые вообще раскрыть мы не можем, потому что у нас нету специалистов.
У нас есть специалисты и по киберпреступлениям, и по любым вопросам. Есть другой вопрос о достаточности таких специалистов, но так, чтобы сказать, что вот в какой-то сфере мы абсолютно не разбираемся, и потому не расследуется и не раскрывается преступление, но это я не согласен с таким утверждением. Такого нет.
Еще раз скажи свой вопрос, я перебила тебя тогда.
Не, я хотела просто, ну, вы ответили по большому счету про то, как ситуацию... как ситуацию улучшить, но специалистов нету, людей нету, которые обучаются этим профессиям, которые вам нужны. Я так понимаю, денег тоже недостаточно, может быть, платить им больше, чтобы их как-то привлекать в сферу.
Так, значит, ну, да, денег, я думаю, никогда не хватит, чтобы удовлетворить все запросы. Но эти вопросы тоже решаются, потому что Министерство внутренних дел провело очень большую работу, начиная где-то с 2014-2015 года по реформе следствия, чтобы привлечь больше молодых специалистов. Были повышены зарплаты, но госбюджет не безграничный. Сколько есть денег, столько есть. Но и проводится работа по увеличению престижа следственной работы. Но у нас проблемы, значит, специализированное образование. Есть только одно учреждение, это колледж полиции, где готовят среднее образование. Сейчас начал университет имени Страдыня готовить, да, один курс там есть, где готовят полицейских, офицерских. И это огласки, все ликвидации Академии полиции. Пусть все те, которые говорят, ну что, сколько можно говорить? Да, но это, эту потерю, я считаю, что они возместили до сих пор, когда ликвидировали.
Скандал разразился вокруг коррупционной схемы. Схемы – это же все очень сложно, все чаще там зарабатывают хорошие деньги. При проведении конкурсов для нужд муниципального предприятия Рига САД, ИКСМЭ, правление компании в полном составе в результате ушло в отставку, а Министерство регионального развития предложило законопроект об отзыве Рижской думы. В ответ депутаты Рижской думы говорят, что если Сейм проголосует за его роспуск, последует иск в Конституционный суд, и тогда придется распускать парламент. Как вы, как генеральный прокурор, оцениваете эту ситуацию? Кто больше прав?
Во-первых, этот законопроект в прокуратуру для оценки не направлялся, но сколько я тоже слежу по всем событиям, как было сказано в интервью нынешнего премьер-министра, что юристы министерства...
Юстиции, министерства юстиции.
Да, и других учреждений оценили, все, что там нет оснований для роспуска Рижской думы и министру Варам, ну,
среды регионального развития.
Да. Ну, у него законом предусмотрены права уволить председателя.
Ну, а вот эти заявления друг друга. Мы распустим Думу. Дума сказала, мы распустим парламент.
Нет, Дума не может распустить парламент. Ну, если... А обращение в Конституционный суд – это законное право любого. И обращение в суд – это нельзя расценивать как противодействие или какое-то незаконное, если кто-то решил защитить сова права, хотя даже мнимые права. Ну, это законно, и там нельзя критиковать. И а насчет распуска, ну, я думаю, что это не так однозначно. Это одно, это политическая борьба. Это надо, это не мое дело, политика, а чисто юридически. Ну, и чтобы распустить всю Думу и объявить новые выборы, значит, должен быть какой-то очень серьезный повод для этого, а не просто политическое желание.
А как вы вообще оцениваете работу Бюро по предотвращению и борьбе коррупции вот в этих громких делах, которые за последний год и 2017 год были как бы подняты, но еще ничего как бы конкретного, конкретных результатов еще
мы
не поступило?
Мы с вами вообще говорили, да, дело Римшевича уже приходит из Еврокомиссии, да, уже пришло сообщение о том, что недостаточно доказательств его вины.
Что
не
с делом
Римшевича? Так. Значит, да? Если мы смотрим дело президента Банка Латвии Римшевича, то дело, значит, задержание было проведено, если не ошибаюсь, 15 февраля прошлого года. И активные следственные действия начались именно с этого дня. Еще год не прошел. Да, было объявлено, что, скорее всего, дело будет направлено в суд в прошлом году, в конце прошлого года. И прокурор такой срок определил, исходя из того, что лица, которые были признаны подозреваемыми, отказались давать показания, исходя из того, что надо в суд направлять те материалы, которые собраны, и дополнительно не было показаний. Когда дело передали в прокуратуру, один из подозреваемых, уже став в категории обвиняемого, стал давать показания своей...
Прокуратуре уже.
Да, прокуратуре. И дал показания, назвал факты, версии, которые следует проверять. То есть мы не имеем права не проверять, должны в связи с этим. Но я скажу, что пока это все очень даже в разумных сроках происходит. Как я говорил, еще даже год не прошел. Прокурор должен отработать тщательно, потому что обвинение предъявлено очень высокопоставленному лицу. Да, я бы, наверное, скажу, что это самое высокопоставленное должностное лицо в новой истории Латвии, которое привлечено к уголовной ответственности. Это очень серьезное дело, и все должно быть отработано четко. А что касается Европы, то Еврокомиссия тут не вмешивалась. Значит, иск в Европейский суд подал Европейский центральный банк и сам господин Римшевич о том, что якобы он незаконно отстранен на должности председателя Госбанка. И было судебное заседание, оно происходило в сентябре, если не ошибаюсь, но неважно. И на заседание выступил генеральный адвокат, который, защищая интересы господина Римшевича и Центрального банка, которые выступали в роли истца, не прокуратура, а латвийское государство в роли ответчика. И, естественно, что адвокат защищал интересы. Это его мнение, что не хватает доказательств вины. Но же я хочу сказать то, что на данной стадии расследования, когда предъявлены обвинения, мы не должны доказывать вину. Этот вопрос решит суд. А прокурор... Что такое обвинение? Это утверждение прокурора, что какое-то лицо совершило преступление. Мы должны доказать это утверждение. А меры пресечения, они тем более требуют меньше доказательств. И я полностью не согласен с той позицией, которая была у генерального адвоката, что Латвия не доказала вину. Мы на данном этапе не должны доказать вину, что конкретное лицо совершило конкретное преступление.
Ну а когда какие-то вообще сроки есть? Когда нам ждать вообще нового президента Центробанка? Сколько мы можем без него?
Тут я думаю, что в принципе ясен объем работы, который должен был проведен. Конечно, мы не можем исключить, что кто-то из обвиняемых или их защитников выдвинут новые версии, мы не имеем права не рассматривать их, но в принципе я думаю, что тут все пойдет в разумные сроки.
То есть когда ждать?
Вы говорите, назовите, когда я скажу.
Ну, в этом году.
Я скажу завтра, вы завтра спросите, а почему дело не в суде?
В этом году хотя бы?
Я думаю, что да, обязательно, чтобы, не вижу оснований, чтобы было больше времени необходимо.
Но вот вы говорите, обвиняемые выдвигают новые версии. Не видите ли вы вот... попытки затянуть это расследование и дождаться вот как раз решения Европейского суда, и чтобы потом использовать вот решение Европейского суда в суде Латвии.
Да, очень логичная ваша мысль, которую вы включили этот вопрос. Я даже согласен с тем утверждением, которое было. Да, это один из методов. Но, видите, есть законные методы затягивания дела, если это в интересах обвиняемого и защиты. И также есть законные методы в суде, с которыми, ну как, если кто-то болеет, суд откладывается. Это законно, это нельзя запретить человеку болеть. Но есть эта тактика защиты. Ну, там ничего незаконного нету.
А на какой стадии находится вот дело убитого администратора неплатежеспособности Бункуса? Потому что как-то все совсем тихо.
Не, ну видите, если нету публичных заявлений, это не значит, что не проводится следствие. Для расследования данного преступления была создана большая следственная группа, которая повседневно активно работает. Есть определенные наработки, есть информация, но я больше ничего не имею права сказать. Эти вопросы все следует задавать, даже, я скажу, не начальнику госполиции, а именно следователю, потому что только следователь может решить, какую информацию и в каком объеме огласить, чтобы не повредить интересам следствия. Но такого, чтобы сказать, что полиция не работала или затягивала, ну нету такого. Работает и добросовестно работает и делает свои обязанности хорошо.
Ну вот семья вот Бункуса, они активно тоже делают свою кампанию, ищут людей, которые могут рассказать информацию, солят 500 000 евро заплатить этим людям. Вот такие акции, они не мешают работу полиции как-нибудь?
Ну, мешать они не мешают, но, конечно, но у населения создается мнение, что полиция ничего не делает, да, что это чисто эмоционально. Я, конечно, и понимаю семью погибшего, которым, ну, естественно, что они ждут результата, а не обещаний, что когда-то этот результат будет. Это в любом деле, где есть нераскрытое преступление, даже и раскрытое, чтобы раньше было окончательное решение, чтобы было понятно, что, где, почему, да, кто сделал. Я даже скажу, бывают в жизни разные ситуации, когда известен преступник, да, уже отстраняясь от этого конкретного дела, потерпевшему важно знать, что все выяснено, кто, почему это сделал. Поймали, не поймали, да, очень важно, поймали, наказали, но если не поймали, то почему, что за причина была. Тогда это тоже для человека все-таки ясность, это лучше, чем неизвестность.
А сотрудничаете как-то?
Естественно, проходят надзирающие прокуроры, один из опытнейших прокуроров по убийствам, и с определенной регулярностью проходит заслушивание дела у прокуроров, участвует мой зам по уголовным делам, то есть начальник уголовного
права. Я имела в виду с теми, кто проводит на добровольных началах.
Уже я не буду комментировать, если есть, которые владеют какой-то информацией и согласны сотрудничать, гласно, негласно, это пусть обращаются в полицию, я этот вопрос затрагивать не буду.
Напомню, вы слушаете программу «Действующие лица». В ней сегодня принимает участие генеральный прокурор Латвийской Республики Эрикс Калмейерс и журналисты Кристина Худенко из интернет-портала «Делфи» и Анастасия Титаренко из информационного агентства «Лето». По электронной почте с домашней странички можете присылать свои вопросы. С домашней странички Латвийского радио 4 присылайте свои вопросы гостю. Вот те, кто прислали, сейчас, я так понимаю, получат ответ от гостя. Смотрите, кто прислал. Инесса, сколько, по-вашему, должны получать следователи? И сколько получают на данный момент, спрашиваю?
Ну, все зависит от квалификации, от выслуги. Если мы говорим о полицейских следователях, там много критерий. Но, естественно, что я считаю, что ну, нормально было, если бы у следователя на бумаге, то есть брутто, было бы хотя бы 1500. Это минимальный основной оклад, да. А там уже идут надбавки за профессиональность, за выслугу, за категорию дел. Потому что если человек расследует особо актуальные дела, скажем, сейчас он в этом году особая актуальность – это легализация преступно добытых средств, потому что, ну, в связи с оценкой комиссии Маневал. И если человек хорошо работает, и это большие дела, сложные, объемистые, если работать, они должны получать соответствующую зарплату. И это, конечно, это один из и факторов, чтобы привлечь хороших специалистов. Не будет окладов, не будет социальных гарантий, не будет кто работает.
Ну, а цифры-то какие-то, может быть, поконкретнее?
Я сказал, 1500 вот на такой, бумаге, да? Стартовая цена.
Зарплата. Я хотела еще спросить про вот эти дела, связанные с разжиганием национальной розни. Вот Гирс был, Илларион Гирс был оправдан, Линдермана выпустили из тюрьмы. Сейчас вот Алексеев и Сумароков, который вообще был для всех совершенно неожиданный. Насколько вообще эти дела как бы, ну, имеют смысл затевать, если они все в результате оказываются...
Ну, тут основная проблема, очевидно, в экспертах, которые дают заключение, там, или это печатное слово, или устное, или какие-то выражения, содержат, не содержат признаки разжигания национальной розни. Как это делается? То есть ни следователь, ни прокурор, ни судья не является специалистом, чтобы определить, что... конкретный текст содержит или не содержит эти призывы или разжигание розни. Приглашается эксперт, готовых экспертов таких, как вот, например, судмедэксперт там, или дактилоскопист, таких по таким
по
вопросам
нету. Розни.
Приглашается специалист, он может быть политолог, может быть, ну, человек, который в этой
сфере... И что от него зависит?
Он дает заключение, исходя из каких-то своих критериев, и он дает. На основании этого предъявляется обвинение, направляется в суд. Что защита делает? Они приглашают другого специалиста такого же ранга, который, в свою очередь, дает, что нет, там ничего нету. Да, может быть, некрасиво, может быть, не тактично, но... Таких признаков. И вот тогда должны в суде решить, есть или нету состава.
Какой эксперт весомее? Или что?
Нет,
зависит не от преступника преступления, а зависит от эксперта,
да,
удачный или неудачный.
Совершенно верно. Если человек умеет формулировать свою мысль,
так может быть, тот, кто его приглашает, уже заинтересован в том, чтобы он как-то не сформулировал свою мысль?
Ну, даже несмотря, есть, наверное, конкретное преступление, даже публичное выступление, да, в любом вопросе, любую фразу можно по-разному сказать, можно человека задеть вежливо, корректно, но задеть очень больно. Можно, конечно, и грубо сказать. Это все зависит от интеллекта и умения сформулировать свою мысль.
Нет, вы меня просто напугали. Все зависит не от того, как судья решит, есть вина, нет вины, а все зависит от того, насколько...
Эксперты четко отработают.
Что за эксперты, а экспертов у нас нет.
Почему? Эксперты, они обычно вот такие лица, ну как... Я говорю, это
ну, например,
может...
кто?
А вот вывод какой
это
делаете из вопроса Кристины? Смотрите, она привела пример, что несколько дел...
Если, смотря, все зависит от вопроса, в каком плане эти разжигания розни. Ну, где вы найдете эксперта, который там, ну, допустим,
нет,
какой-то
национальный
вопрос
затронут? Нет, ну, может быть, отстранить от работы
затронут.
Того, кто возбуждает эти дела, если они не доказуем, нет. Вот как Кристина
нет.
говорит.
А если человек написал заявление... что вот кто-то там по национальному признаку кого-то оскорбил, он считает, что его оскорбили довольно грубо, да, задели национальное достоинство. Он обращается к следователю. Следователь смотрит это заявление, а он откуда? Он знает, как оценить эту фразу или там целую статью, задевает это национальное чувство или нет. Он тоже
немного
не
таких историй.
И он приглашает специалиста, он назначает экспертизу. Если специалист говорит, да, там есть все признаки, как он может сказать, эй, не, мы не будем...
Да, но в одном случае это доходит сложный... до суда, а в другом нет почему-то.
А, да, вот эти случаи, они особо сложные, потому что там все зависит от, ну не все, а очень многое зависит от подхода судьи, как он будет воспринимать, от экспертов и от судьи.
Такие, да, судьи у нас истину находят или...
Но они взвешивают как мнение эксперта.
Ну вот это же, как я и есть основа... Тесискума, да, значит, что не
вот
просто...
Вот Олег тоже пишет, что в Латвии специально не содержат государственных экспертов, чтобы морочить нам голову.
Ну, в зависимости от
Олег,
сферы.
Олег, вы не правы.
Нет, конечно, есть у нас государственные эксперты, есть, как я уже говорил, судмедэксперты, есть криминологи, есть по разным специалистам, но государственных экспертов по данным вопросам вот как раз нет, да, нет.
И вот схожее дело, это Денис Бартецкий, который автор шуточной петиции о присоединении Латвии к США, вот что его сейчас тоже обвиняют вот там, в подрыве территориальной...
Чем
закончилось?
Это,
а вот я не знаю.
Завершено. Мне кажется, это считалось, да? По-моему, его осудили.
Осудили?
Насколько я помню. По присоединению. Ага. Ну как? Не, ну должны думать. Я могу сказать, что люди приобретают себе неприятности из-за разных глупостей. Ну ладно, там не криминал. Там знакомый знакомому в банке перечисляет деньги, 20 евро, долг. Все проверено, потом было, ну, где пишет цель перевода денег, он пишет для покупки кокаина. Ну, глупая шутка, ну, а как поступить?
Не, вот буквально вчера знакомый рассказал, на границе пошутил, видимо, наркотики.
Не надо шутить.
Были две таблетки от головной боли, там какие-то.
Не надо шутить.
И писали объяснительные,
да.
Очень
вот,
долго.
Вот надо думать. Где и по какому поводу шутить? Вот шутка, да, 20 евро для покупки кокаина обернулась целым следствием и нервотрепкой.
И отвлечением сил, а в это время преступники совершают преступления.
Это был старый долг, ну все будет перечислять. Но
а вы не должны, вот ваши специалисты, включать как-то какие-то моменты и понимать, стоит ли туда тратить время, силы специалистов,
ну,
отвлекать от преступлений.
Ну а какие-то штрафуются эти люди, которые вот так шутят?
В принципе, я даже не знаю.
Вот его и наказали, пока разбирали.
Нет, ну это нервотрепка, конечно, большая. Там, может быть, за хулиганство какое-то мелкое.
Но то, что в это время вы тратите свои силы, которых так мало говорить, это тоже как-то что-то недоработано здесь. Надо новым политикам подумать.
Сейчас как раз очень усиленно проверяются все денежные переводы насчет устранения легализации преступно добытых средств. Но если появляются какие-то вот такие сомнения, перечисления, естественно, банки реагируют. Они боятся сейчас после всех этих случаев, что было. Банки очень усилили контроль за движением денежных средств. И будут такие...
Вот Улдис...
Ну, сами приобретают неприятности люди.
Да, Улдис спрашивает, так у него к обвинению тут звучат по ходу, но главное, о чем он напоминает, что люди берут кредиты, попадают в финансовую кабалу, лишаются жилья, сбегают на Запад, чтобы выжить и прочее. Я просто хочу использовать это и спросить, а каково мнение генерального прокурора, вот эта сфера, насколько она волнительно и значимо для людей. Можете ли вы защитить в этих ситуациях или ничего, кроме предупреждения, не берите там, куда вас соблазняют? Вот эта история, она имеет какую-то сторону в правовом плане или нет?
Законодатель уже принял значительные решения, то есть ограничил...
Проценты.
Возможность, да, ограничил процентные ставки допустимые, как уже сами представители этих фирм быстрого кредитирования говорят.
Но вот привлечь этих людей за умышленное
бизнес,
такое разорение людей.
Как они предполагают, он сам собой прекратится в Латвии. Ну, это легальная сторона, но если всегда же было нелегальное аккредитирование, то есть я думаю, что ну, это то же самое, что и с проституцией. Можно, конечно, все запретить, но оно уйдет под полем. И от этого лучше или контролируемое, строго контролируемое. Вот эта дилемма, которую надо решать, потому что, ладно, запретим вообще эти небольшие кредиты под большие... Но
большие
проценты.
Уже
да.
понятно. Нет, ваша понятно. Мысль понятна. Следующий вопрос от Юриса. Добрый день. Он спрашивает такой простой вопрос. В какие сроки... Ну, на латышском написано, да. поэтому так медленно. Участковые следователи обязаны информировать участников дела о ходе расследования и результатах. О завершении и продолжении.
О завершении.
И вот и последнее, куда обращаться, если вот не происходит этого своевременно.
Я так понял, что это речь идет о полицейском следствии какой-то.
В участке,
да, ну все-таки. Ладно, ну надо, не будем трогать терминологию. То есть, если человек...
Кадус термиус цецерня измеклетая и рья информалиетас далибники.
Ну, если следствие, все зависит. То есть он должен информировать о процессуальном движении дела. Что это означает? Я понимаю, что этот термин ему ничего не скажет человеку. То есть если дело, принимается решение о прекращении, о передаче прокурору, значит, он должен быть проинформирован, что происходит. Если, например, принимается... прокурор принимает решение о применении предписания о наказании, прокурорское предписание, он должен сообщить потерпевшему. То есть все такие решения, которые или передвигают одной институции к другому делу, или принимаются какие-то решения, которые значительные, должны сообщать. Если там какое-то дело, которое человек имеет право подавать жалобу, он может обратиться в свою районную прокуратуру, к надзирающему прокурору. Он не обязан знать фамилию его, может просто, если, скажем, это, ну, Колдига, ну, если волость, там, скажем, Медоле, да, и это подчинено Колдигской прокуратуре, пусть пишет жалобу, что вот там Колдигской полиции расследуется уголовное дело, я не знаю, что там происходит. И дальше прокуроры сами разберутся, кто будет рассматривать и что там.
А вот он утверждает, что в Европе запрещены быстрые кредиты, а почему в Латвии разрешены? Я кто им знает, может, коллеги?
Не
ну,
знаю
в другой программе Улдис что... вы с ним, да, если так, то это возмутительно, но я думаю, что
вряд ли, да.
Да, и последнее, просто Павел пишет, я вам подал документы в Генпрокуратуру, через месяц мне их вернули с пометкой, а на русском языке не рассматриваются. Он спрашивает такой ситуации, если он не имеет другой возможности, что делать, если обратиться?
Ну, как, есть определенные ситуации, когда рассматривается, все зависит от документов, какие там, но если в Генпрокуратуру, я думаю, что там законно вернули, потому что все во все на иностранном языке принимается, если это сообщение о преступлении.
Но... Давайте дальше, время убегает.
Но остальные, если жалоба на государственном.
Да.
Мешки КГБ. Вот я тут читала высказывание господина Гомберга, который рассказывал, как у него проходил этот вот процесс, чтобы очиститься от этой вот славы, что он в мешках КГБ, и что там тоже есть какие-то эксперты, которые там работали в этом КГБ, которые говорят, что участвовали они или не участвовали. Вообще, насколько сейчас есть вот у людей, вот, которые туда попали, возможность как-то пробовали. Доказать, что они не виноватые, и кто это делает? Опять же, это те же такие же эксперты, как...
Нет, там совсем другая процедура. И если человек попал в эти картотеку, и он желает, чтобы проводили проверку, он должен обратиться в прокуратуру с заявлением об определении факта сотрудничества с КГБ. И тогда у нас есть такая специализированная многоотраслевая прокуратура, в которой проводится проверка, то есть мы проверяем, тогда смотрим, можно ли определить факт сознательного сотрудничества. Я особо делаю ударение на слово «сознательное», потому что сейчас уже вот опубликованные карточки и высказывания людей, которые там попали, делают, я могу сделать выводы о том, что там не все так, как должно было быть согласно инструкции КГБ, инструкции КГБ, кто мог там находиться, кто не мог. Там очень много сейчас таких сомнительных моментов появляется, что что если, ну это да, если кто-то хочет, но на прошлой неделе еще ни одного заявления не было, потому что это потом надо идти в суд и будет и рассматривать.
Ну, а правда, что там вот есть эксперты, которые бывшие сотрудники КГБ у вас привлекаются для этого дела, нет? Которые говорят, вот он сотрудничал с нами или нет?
Нет. Мы можем, конечно, взять объяснение, допросить сотрудника КГБ, если он жив и здесь в Латвии находится, если он указан как вербовщик.
Ну, такие есть же?
Есть, конечно.
Ну, вот по поводу тех же самых мешков ЧК. Открылась тоже такая же дискуссия о том, что много же документов они находятся за границей, много документов были уничтожены после распада Союза. Да, вот. И люди говорят, можно ли вообще верить тому, вот, что суд решает по поводу вот, работы с ЧК, или нельзя, если документов, которые посмотреть там побольше, их нету?
Ну, рабочих дел нету, вследствие. Да. То есть рабочие дела, которые содержат письменные сообщения, всю документацию, в которых находятся подписанные документы, что человек готов к сотрудничеству, естественно, у нас нет. То есть картотека, есть журналы учета и есть база данных, даже не данных, а информационных сообщений, Альфа, по-моему, называется, которая еще разрабатывается. Ну, и исходя из этого, ну, по определенным лицам можно сказать, определить, что было сотрудничество, но в большинстве случаев до сегодняшнего дня где-то рассмотрено около 300 дел и чуть более 10 случаев, когда было установлено сознательное сотрудничество. Ну, и, конечно, которые сами признались, и оказывается, что их карточек нету. Так что...
То есть, те, которые карточки были...
Нет, все... они сами признались, ну, хотя бы вот поэт Рокпелнес, который в прошлом году заявил, что да, он являлся агентом и сотрудничал, а его карточки нету.
Там ведь
нету.
Еще журналы, которые...
Да, ну, такие случаи есть, потому я говорю, что...
И что им было вот тем, которых признали, что они сознательно сотрудничали?
Нет, ну это все, это
они
ничего
сами
больше.
Признались.
А даже если признали, или суд констатировал, это не влечет за собой никаких таких наказаний, кроме тех ограничений, которые предусмотрены законом, что они не могут быть избраны депутатами парламента или работать в правоохранительных органах и другие ограничения.
И огласке это тоже не подлежит, да? То есть никто не может это узнать. Если сам человек не сообщает.
Ну, как, карточки опубликованы сейчас?
Нет, карточки опубликованы, но если вот его признали, что он сотрудничал сознательно, то...
Это публичный процесс, это не закрытый.
Да, еще нет. Вот я хотела еще по поводу политики у вас поинтересоваться. В преддверии выборов 13-го сайма многие партии очень много говорили о сфере юстиции, внутренних делах, и вот кандидат на министра юстиции сейчас Янис Борданс от партии новых консервативной партии. И эта партия в том числе очень сильно призывала отпустить вас от должности. И как вы вообще оцениваете...
Как будете работать с министром, который призвал к этому? У вас там тут полминутки осталось.
Что с ним делать? Если будут конструктивные предложения, я думаю, что такие будут, поскольку я с ним, с Бордансом работал уже.
Но вы знаете, почему вот он хотел бы, чтобы вас отправили?
Это его личное дело. Пусть он хочет, что он хочет. Если хочет уволить, пусть найдет законное основание, пройдет законный путь, и ради бога, не возражаю. Так что, я не собираюсь там воевать, ничего, и будут конструктивные предложения, необходимость работать, будем работать.
Противостояние руководителей в такой правовой системе для страны.
У нас независимый суд, вообще-то.
Так что я не вижу у вас препятствий.
И вот я еще хотела вас поинтересоваться. Предполагаете ли вы, что вот к вам пойдут политики 13-го сайма по поводу того, чтобы обжаловать решение САБа, бюро по допуску к гостайне.
Естественно, потому что иначе нельзя, если было отказано в выдаче допуска к государственной тайне или аннулировано такое, то в суд нельзя подать исковое заявление, жалобу в суд обойдя генпрокурора.
То есть видите ли вы таких людей, у которых могут быть такие проблемы?
Мы уже. Видите, да? Спасибо всем.